Василий Розанов. «Люди лунного света. Метафизика христианства». Читает артист Михаил Поздняков. Предисловие. Дрожа от страха, семилеткам у нас на кухне в Костроме я слушал, как говорил дед. Старые люди говорят, что кто божественное писание все до конца поймет, тот ума лишится. И брезжилось что-то страшное, какой-то запрет, зарок. Ведь кто сошел с ума, тот уже никому не расскажет, что же он понял, допытывался я в своем уме. Боже мой, кто же это постиг? И отчего же это постигнуть нельзя? Хоть бы одним глазком заглянуть и потом умереть. С вытянутыми губами, с лицом сжатым в одно страдание, с глазами полными слез, стояла перед чудотворным образом Богородицы прекрасная женщина, не молодая, но и не старая. Она была в пальто, в шапке, зима. И видно было, что все это ей тяжело, но на эту минуту она вся поднялась, как бы стараясь достать глазами до глаз иконы, войти лицом своим в ее лицо, полное, большое, приветное лицо, спокойное-спокойное и величавое-величавое, глядела на нее сверху. Слов не было, ничего не было. «Помоги, владычица Богородица!» — шептал голос возле. Но не больной. Больная вся слилась в безграничное хотение, безграничную мольбу, в надежду, сильнее которой нет, и плакала, плакала. Но народ ждал. Надо было кончать. Бледной худой рукой больная взяла другую руку. Она висела, как неживая, и поднесла ее к пунцовой ленте. Но ей хотелось обернуть больную руку в ленту, а она могла только дотронуться. Возьмет ленту, чтобы обернуть, и рука падает. И тогда лента вовсе не достает до руки. Быстро я взял руку и поднял. С живостью она здоровой рукой обернула ее лентой и, смотря на свою руку парализованную, рыдала, рыдала. «Нужно же уходить! Народ ждет!» Неуклюже, опираясь на палку, больная стала повертываться. Сейчас на ее место встал другой. Люди текли, текли. Твердый, прекрасный русский голос с провинциальным оттенком, читая, произносил: «Не мамы иные помощи, владычица наша, иного заступления не мамы», и так твердо, как тысяча лет сзади. Больная подошла к ступеньке солеи. Надо было сделать шаг вниз, и этого она не могла. И не надо иной помощи, ничего не надо, самой медицины не надо. Что целить тело, надо душу исцелить. Боже, ведь эти толпы здесь, везде, их тысячи, миллионы, они непременно помешались бы от страха, безнадежности, от несчастья, от действительного горя и действительной боли, если бы им не добрести вот сюда. И если бы они не знали, что есть место, куда добредут, и Бог услышит, если бы вдруг перед ними закрылось все. Какой ужас! Тьма, ночи, отчаяние. И досияют образа эти вечно, ибо уже лучше пусть померкнет ум, нежели чтобы погасла жизнь. И если даже мы все поймем, то самое это понимание бросим в огонь. Так вот для чего Бог сделал, чтобы нельзя было понять, или чтобы всякий понявший сходил с ума и уже тогда не мог ничего рассказать, как шептал старый дед-приживальщик Василий Розанов. Предисловие ко второму изданию. Второе издание печатается без перемен в тексте книги, но в конце ее привожу несколько иллюстрирующих рассказов о себе лиц лунного света, с каковыми рассказами мне пришлось ознакомиться после напечатания книги. Василий Розанов. Лунный свет. Бородатые Венеры древности. Из предисловия священника Хитрово к переводу «Жизни пустынных отцов» Руфина. Кедеши, Молоха и Астарты обязывались к жертвам иного рода. Бог разрушения и враг жизни умилостивлялся самоистязаниями и требовал уничтожения той силы, которая служила к продолжению существования на земле человеческого рода половой силы. Известны были огненные очищения или прохождение через огонь в честь Молоха. Жрецы его резали себе тело и бичевали себя. Они, раскольники XVII века, все расспрашивали о гари, ужасно интересовались гарью, прислушиваясь, не горят ли где люди, сколько, когда и прочее, говорит профессор Сикорский в исследовании о самозакопавшихся терновских старообрядцах. Смотри главу «Русские могилы». В этих расспросах уже чувствуется любящая страсть. И страшно, а как хорошо! У, как боюсь, а испробовать бы! Тут влечет, тянет. Что? Какой ужас! Мне приходилось читывать в медицинских книгах, что некоторые женщины любят оперироваться. О мужчинах этого известия нет. Женщины особенно религиозны. Женщины дали все религиозное на земле. Как-то обмолвилась в разговоре со мною грустная Веселицкая Микулич. И об операциях, и о религиозности можно сопоставить. Есть какая-то религия грусти, есть какая-то религия ужаса и грусти, далекая от земли, целестис небесная. Тут какой-то другой корень, совсем иной, чем на каком держатся цветы, плоды, радость мира. Другой и сильный, другой и необоримый. В Молохе Астарте древние и схватили, и уловили этот другой корень, и в трепете поклонились и ему. Ваалу Саития, деторождения, Молоху смерть, самосожжение, гарь у русских, могила. Я хочу, однако, обратить внимание на то, что ощущение Молоха и Астарты не присуще сплошь человеческому роду, а некоторым как бы вкрапленным в человеческую породу частицам, индивидуумам, душам, которые врожденно не способны к браку и никогда не будут иметь детей, хотя и имеют детородную систему, внешне правильно выраженную. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники, и которые последуют за Агнцем всюду, куда он не пойдет. Апокалипсис. Чтобы знать, за каким Агнцем последуют девственники, нужно раскрыть громадный 12 фолиантов атлас научного путешествия Лепсиуса в Египет и обратить внимание на сфинксы-бараны, овны, агнцы, какие рядами стояли при входе в египетские храмы. Форма головы их несколько удлинена и отступает от натуры настолько, что дает почувствовать желание сказать ее фигурою о чем-то другом. С другой стороны, перелистав весь атлас, мы встретим это другое, изваял которое художник-жрец, отступил от натурального его вида и сблизил с головою барана, особенно через посредство спускающихся вниз и закругляющихся рогов. Хотя, впрочем, и рога отвечают некоторой линии в натуре вещи, этой другой вещи. На все эти сближения я не имел бы права, если бы наблюдения новых биологов не показали, что абсолютные врожденные девственники, иногда уничтожающие у себя детородные органы или сводящие их к нет посредством бандажей особого рода, у других во всем последуют Агнцу, как об этом рассказал по собственным словам в дифирамбах, то есть поэтически и патетически Платон в Федре. И не опасайся, такой девственник, показаться безумным. Он зажигал бы перед отроком-любимцем лампады. Религия — обожествление заживо на земле еще. Все это не ясно в отрывках, но становится совершенно ясно, если годы продумать над темою и много читать о ней. Египет и его бараны-сфинксы были еще натуральной очевидностью в эпоху написания Апокалипсиса. Заметим также, что египетские божества, культ и изображения, смотри, монеты, были распространены во всей Малой Азии и в Сирии, где был написан Апокалипсис. Василий Розанов. Еще более распространено было скопчество. Кедеши, то есть святые, священники Молоха и Астарты, были кастрировавшие себя так называемые галли, жрецы Кибелы. Сцены этого обряда, сопровождавшиеся неистовством, поразительны. Греческие писатели передают, что среди раздирающих, печальных, грустных, Василий Розанов. Звуков, музыки и пения они резали себе руки и бичевали себя. А юноша, которому приходила очередь оскопиться, срывал с себя одежды, вероятно, блестящие, мирские, веселые, нарядные. И вообще все это весьма похоже на наш постриг в монашество, но лишь выражено жестко и решительно до конца, как это соответствует наивной и откровенной тогдашней культуре, Василий Розанов. «И что-то неистово выкрикивая, хватал нож и отсекал свой детородный член». Вероятно, подобное нашим обедам отречения, что он никогда не взглянет на женщину, не соблазнится женщиною, и, может быть, что отныне сверхцеломудрие будет хранить и смирение, послушание и прочее, прочее. Зерно дерева, конечно, не похоже на дерево, но оба одно. Как бесспорно имеет что-то одно в себе эта история с галлами у древних и у нас пострижение вечное девство. Хотят одного — не оскверниться с женами. Значит, одно, Василий Розанов. Вслед за тем он бежал по улицам города, держа в руке отрубленный детородный ут и, войдя в первый попавшийся дом, потрясая, показывал его найденной там женщине и бросал к ее ногам. С презрением, как бы сделали теперешние неискренние и непоследовательные монахи, будь они физически верны духовному обету. «Вот это твое, женщины! Мне его не надо! Возьми свое добро и наслаждайся им, а я другой, святой, кедеш, священник, как у нас монах всегда кажется святым сравнительно с семейным священником». Самый худой монах все же лучше самого добродетельного священника, аксиома монастырей, Василий Розанов. Женщины в честь небесной девы Астарты также обрекали себя на всегдашнее безбрачие. Совершенная аналогия посвящению у нас в монашестве – обоих полов. Аналогия, потому что здесь и там это религиозно, там и здесь это культ, религиозный обряд, религиозная церемония, церковное торжество, как у нас всякое пострижение. Торжество чего? Ясно видно, вслух сказано у нас с оговорками, ибо уже по Нестору греки издревле льстивы суть, то есть уклончивы, неправдивы, непрямы, любят ласковые слова, облекая в них жесткую или ужасную действительность. Это торжество, то есть достигнутая цель, давнишняя мечта, не имеют ничего общего с женщинами. Не касаться их, не оскверниться с ними — гадко, мерзость. Вот суть Федра Платона, древнего Галла и нашего монаха. Это неодолимое физиологическое и психическое отвращение и есть примум всего дела. Тот элемент, атом, из какового и выросло все дерево тогдашнего и последующего аскетизма, Василий Розанов. В В связи с такого рода посвящением мужчин и женщин на служение Молоху и Астарте и сопровождавшими его обрядами находился преследуемый Моисеем обычай, по которому мужчины одевались в платье женщин и наоборот. Вот посвящение, а не факт. Религия, а не история. Не нравы диких, как, вероятно, уже изготовились сказать попики. Религия плодородия. Только плодородия у Моисея, у евреев, у Израиля. Историки не догадываются, и законоучители не стараются объяснить в классе на уроках закона Божия равно закона чадородия, что уклонение древних евреев в сторону поклонения Молоху и Астарте были постоянные попытки вторгнуться к ним монашеству, девственному духу безбрачию, на что Израиль и пророки, увлекая и царей, говорили «нет». У нас на уроках закона Божия все это представлено так, что пророки и благочестивые цари Израиля были чуть не монахами. Все постились и все молились, по примеру Филарета Московского или в предтечу Филарета Московского. А гнусный культ Молоха отвлекал их от этого ветхозаветного еще монашества в сторону осквернения с женами. Забывают законоучители, что святому Давиду, до того старому, что он ничем не мог согреться, якобы монашествующие священники Иеговы подложили двух молоденьких девушек. То-то католики не велят мирянам самим читать Библию, а наши озабочены изданием учебной Библии с пропуском таких и аналогичных мест. Но неизвестно, где дух снятый, в Библии или в семинариях и духовной цензуре. Последние еще никого не спасли, а Библия выучила молиться весь род человеческий. Не то, что мужчина наденет платье, которое сняла с себя женщина, и обратно, а мужчины одевались в женские, женоподобные платья, в платья женского покроя, теперешние наши духовные одежды. А женщины кедеши одевали платья мужского покроя. Здесь и выступает у мужчин кедешей агнец, за которым вы будете всюду следовать. Но не будем предупреждать биологических наблюдений, Василий Розанов. Юноши как бы обращались в девушек после посвящения их божеству, то есть после того, как они лишались детородных органов. Быть может, в этом отчасти выражалась и мысль о том, что божество есть нечто безразличное по отношению к полам. Тупая мысль автора книги. Впрочем, естественное. Проводить свою духовность, что Бог есть дух, и что все религиозное есть только духовное, бесплотное, якобы бесполое. О том, что самый дух имеет пол, и духовные явления и таланты явно распадаются на мужественные и женственные, на мужские и женские, этого ему, конечно, не приходит на ум.
Василий Розанов.
На это указывает свидетельство древних. Согласно им, богиня Венера представлялась иногда андрогином и называлась и Марсом, и Венерою. Особенно в мистериях признавалась она обоюдополою, двуполою.
Так неужели же обладание в одном «я» обоими полами, такая через край полость, есть то же, что вне полость, бесполость, сухое дерево или чистая духовность? Да чего духовные не понимают даже грамоты тех предметов, о которых пишут.
И все, между тем, стараются изъяснять, Василий Розанов. Ее называли поэтому Деус Венус, как и сирийскую богиню Луны Деус Лунус и Де Луна. На острове Кипр была даже бородатая Венера, Венус Барбатус. Молох превращался в Мелиту и наоборот. Вот почему мужчины перед Венерой приносят жертву в одежде женщин, а женщины перед Марсом в мужской одежде.
Характерно. Мужчины, подходя к женскому божеству, не осмеливаются быть одетыми в свое мужское одеяние, к которому, очевидно, богиня питает отвращение, а должны переодеться в женщину. В каковом виде пилигрим уже допускается богинею перед свое лицо? Но пусть духовные объяснят, богиня-дева не хочет застенчиво быть увиденную мужчинами, отвращается увидеть мужчин. Но тогда зачем же женщины перед Стеллом Мартис являются мужчинами? Марс и вообще мужской пол уже не пренебрегают женщинами и не избегают их встреч. Неправдоподобное в Марсе, очевидно, это и в Венере неверно. Дева-богиня Стелла Венус, небесная дева, говорит: «Я хочу только женщин, мужской род мне ненавистен». Муж Марс, небесный Стелла Марс, говорит: «Мне угодны только мужчины, юбок и корсетов я не выношу». Все это глубоко связано со скоплением Галлы. И вообще поклонение объясняет культ и, в свою очередь, разъясняет себя и свою метафизику в культе. Василий Розанов.
Ты прочтешь, что в магической книге предписано, говорит Маймонид о религии сирийцев, мужу облачаться в женские одежды, когда пред глазами стоит Венера, и точно так же жене облачаться в кольчугу, когда восходит Марс. Архимандрит Хрисанф, «Религии древнего мира», том 3. В Сидоне, столице Финикии, Астарта, или Великая Астарта, как здесь называли ее, была верховным божеством и покровительницей города. Самые свойства этой финикийской богини, по общему значению сходной с Ваалит и Ашерой, были в существе совершенно отличны. Это аотрорхл, к как по-своему переводили ее имя греки, была девственница. Вирго Целестис, в противоположность Ашере. Характер ее суровый и мрачный, а культ требовал воздержания и самоистязаний и соединялся обыкновенно с культом Молоха. Ее поклонники обязывались к целомудрию и должны были приносить ей в жертву свою страсть и свои чувственные пожелания.
Если бы необычный двоящийся язык духовных авторов, как было бы все ясно? Каким светом залилась бы Библия? Служительницы Астарты были монахини. Нечестивые цари Израиля и царицы, как и Иезавель, наполняли дворец свой монахами и монахинями, каковых стоятель Божий порубил при потоке Кедронском, когда они взывали к глухому Богу о дожде, как и теперь он таких же не очень слушает о дождичке. И все было бы ясно. О, как все ясно! Из Финикии, из Сирии, уже задолго до христианства возникшее там монашество Галлии силилось прорваться к храму Иеговы с золотою виноградную гроздью в нем, где все было плодородие и плодородие, чадородие и чадородие, но не удалось тогда, пока камня на камне не осталось от храма Иеговы, и вот тогда все удалось. Меланхолические звуки полились в истории, а темные монашеские тени забегали во всех храмах от Рима до Вологды, от Иерусалима до Аранжуэца. Василий Розанов. Санханиатон и ее, как Ваалит и Истар, называет звездою Венеры. Но большинство греческих писателей признают ее богинею Луны. Мифологам и историкам давно бы пора оставить такие ничего не значащие выражения, как богиня Луны, божество Солнца и прочие. Это как бы об Иверской Божьей Матери кто сказал «божество дерева» или «известное божество городских врат Китай-города в Москве». Разумеется, в древности говорилось о божестве лунных свойств, о божестве лунного характера, вот этого нерождающего и светящего, грустного, манящего, нежного, влюбляющего в себя и как бы ласкающего влюбленных, но именно только влюбленных до сближения. Все женихи и невесты почему-то смотрят на Луну, чего и на ум не приходит супругам, даже самым любящим, очень любящим. Совсем другой колорит любви. Супруги любят солнышко. Почему? Кто разгадал? Луна запрещает очень любиться. Вот сближаться грозит с неба пальчиком. Полюбуйтесь, помечтайте, но и довольно. Это монашеская любовь. Прогулки по полю влюбленных монахинь, грустных, молчаливых, не знающих, что делать со своей любовью, не нашедших тогда еще предмета. Это несчастная или преступная любовь, ненормальная, ничем не кончающаяся, которой положены роковые пределы. Мечтательное начало с тем вместе есть и жестокое. Ведь сентиментализм Руссо родил фурий террора, как был сентиментален и Робеспьер. В мечтах родится идеал, а идеал всегда бывает и особенно ощущает себя оскорбленным действительностью. Идеал и луна не знают компромиссов. Луна и ночь уединены. Опять это монашеский зов. Все это совершенно обратно горячему солнышку Ваал и Ашера, ясному, пекущему, выгоняющему из земли траву, выгоняющему из стволов древесных сладкую камедь, сок, от которого цветы расцветают, пестики цветов опыляются, а тычинки и околоплодник цветов наполняются нектаром. И, наконец, все зреет к августу, когда тяжелые гроздья, яблоки, всякие плоды склоняют почти до земли ветки дерев. Солнце — супружество, совокупление. Солнце — факт, действительность. Луна — вечное обещание, греза, томление, ожидание, надежда, что-то совершенно противоположное действительному и очень спиритуалистическое, Василий Розанов. Нет сомнения, что Астарта представляет собою женскую половину Молоха, как Ашера Ваала. Первоначально, конечно, она была то же, что и Ваалит, и Ашера. Но впоследствии, параллельно Молоху, который присоединился к Ваалу, в Сидонской Астарте воплотилась сторона этого Молоха, элемент враждебной жизни и ее развитию. По крайней мере, тип этой вечной небесной девы, суровой, услаждавшейся кровавыми жертвами, ближе всего подходит к типу Молоха. По всей вероятности, за нею оставалось значение не планеты Венеры, как за Ашерою, а Луны —